Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Святые лики вырятся к 150-летию со дня рождения преподобного Серафима Вырицкого. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вновь любовь к святым местам и к святым привела нас в Вырицу, в место, освященное сугубыми подвигами преподобного Серафима Вырицкого, чей юбилей мы отмечаем в этом году. И мы сегодня, дорогие радонежцы, услышим с вами о духовном подвиге этого святого наших дней. Итак, слушайте рассказ и раздумья клириков храма в честь Казанской иконы Божьей Матери в Богоспасаемой Вырице, иеромонахов отца Кирилла и отца Мефодия Зенковских. Оба они являются докторами богословия. Здравствуйте, батюшки!
Добрый вечер! Память преподобного отца нашего Серафима, Вырицкого чудотворца, очень теплым, глубоким, благодатным чувством озаряет сердца многих людей. Многие люди еще живы, кто его лично встречал, и много воспоминаний записано о нем. Биографические данные его в основном всем известны православным христианам. Сейчас не только в России уже, но и за границей его житие переведено на разные языки, и на английский, и на румынский, и на греческий, и на другие. И, в общем-то, здесь у нас паломники бывают практически со всех 5 континентов земного шара. Действительно, можно сказать, что преподобный Серафим стал общеправославным святым, но сегодня как-то мы хотели особенно остановиться не настолько на его биографических каких-то данных, а на особенностях его духовного пути, как-то характерных, особенных чертах его духовного образа, на тех духовных дарах, дарованиях или харизмах по-гречески, которые имел преподобный и имеет сейчас за нас, молясь у престола Святой Троицы. Преподобный Серафим Вырицкий в этом смысле является знаменательным святым, потому что он преуспел во многих образах жизни, прошел разные поприща в своем земном пути. И мальчика на побегушках, как называлось, когда он приехал в Петербург, после смерти отца.
Отец Кирилл, а где же он родился, если он приехал в Петербург?
Он родился в селе, которое сейчас уже не существует, в Хромеево, Ярославской области. В семье крестьянской он получил такое благочестивое крестьянское воспитание. А приехал в Петербург, представляете, мальчику и сейчас-то с периферии в такой город-миллионник приехать, это непросто. Хотя сейчас средства информации распространены, можно заранее там позвонить, узнать, кто там, может, из знакомых далеких есть. А так это было надо ехать в полную неизвестность. У него не было здесь ни родственников, не было с собой никакого начального капитала. И вот это первая часть его жизни – это деревня, вторая часть жизни – жизнь в городе. Но это жизнь для совершенно юного мальчишки еще буквально, да, когда он действительно сочетал труд и молитву с большой надеждой на Бога. Надо было иметь, конечно, и мужество, и трудолюбие большое. В то же время, когда первые деньги стали попадать ему в его руки, иметь память о том, для чего он поехал сюда. И он действительно образец. Для многих из современных молодых людей, когда они начинают зарабатывать деньги, они часто тратят их, не задумываясь, куда-то на какие-то пустые вещи, а забывают помочь своим родителям. Преподобный приоритетом имел помощь семьи матери, оставшейся без кормильца, и большую часть денег отправлял в деревню, где им было очень трудно выжить в крестьянском быту без труженика, отца, который умер. Безусловно, многие знают, что преподобный с юности хотел стать на путь монашества, что со временем привело его за благословением в стены Александра Невской лавры, но здесь он получил благословение от одного из духовников оставаться в миру, стать семьянином, воспитать детей, и только потом уйти в монашество. Второй период жизни, он достаточно длительный. Получается, что всю свою юность и большинство своих зрелых годов будущий преподобный провел в миру, занимаясь купеческим делом. Своим честным трудом он просто невольно даже завоевал доверие хозяина, который даже хотел свою дочь отдать замуж за Василия Николаевича, как его звали в миру. Затем, хотя он выбрал другую спутницу жизни, которой, кстати, тоже было дано благословение при ее желании уйти в монастырь Ольге, рабе Божией, в Иксонском монастыре была старица, которая так ее благословила, и они связали свои жизни и жили в миру как благочестивая христианская семья. И здесь преподобный дает нам пример и трудолюбия, соединенного с молитвой, и семейной жизни, в которой часто бывает, мы сейчас встречаем, люди начинают относиться друг к другу агрессивно, вспоминать друг другу какие-то промахи, обиды, особенно в каких-то конфликтных ситуациях вдруг всплывает весь негатив, накопленный за годы жизни. Вот у преподобного Серафима его супруги, в будущем схимонахини Серафимы, в таком чине она почила, когда они жили и как семья в миру, и когда они стали уже монахами, между ними, на удивление, сохранились деликатные, очень нежные даже, можно так сказать, отношения, что действительно большая редкость, когда люди живут бок о бок много лет подряд, так, чтобы друг друга не обидеть. Даже вспоминается пример из древнего Патрика, где преподобный Макарий Великий однажды засомневался, а есть ли такие подвижники, которые бы прошли такие подвиги, как снес он? Ему ангел открыл, что есть такие, которые даже высший подвиг понесли. Одни из этих мирян, которые были показаны преподобному Макарию, это были две женщины, которые жили бок о бок, будучи замужем за двумя братьями. И когда он вопрошал их: «Прошу вас именем Божиим, скажите, что в вашей жизни было особенное, чем вы могли бы угодить Богу?» На это последовал ответ: «Да мы не знаем за собой ничего особенного, но вот разве что никогда не поссорились». Оказывается, это вещь очень великая пред Богом. Можно жить отдельно в келье, возносить молитву Богу и думать, что ты достиг святости. А как только кто-то рядом с тобой окажется, делающий что-то по-своему и не учитывающий твое мнение, то ты, может быть, потеряешь этот мир сердечный. Вот преподобный Серафим дает пример благочестивой и праведной жизни в миру. И это, конечно, удивительно, еще ввиду того, что практически до 55 лет он прожил в миру. Это большая часть зрелой человеческой жизни. Если мы обратим внимание на следующий период его жизни уже в монашестве, то видно, что он действительно большую часть своего тайного духовного сокровища души своей все-таки собрал, будучи в миру. Это видно из того, что когда он пришел в Александро-Невскую лавру в 1920 году, то очень быстро он становится духовником обители. Уже в 26 году известно, что он становится духовником и мирян, и монахов. Но вы знаете, что афонская классическая монашеская традиция, она предписывает монаху юному, послушнику, пришедшему в обитель, около 10 лет пребывать в чине так называемого слепого послушания, когда человек даже не задает лишних вопросов, а почему, а зачем, а тем более не дается ему право кого-либо учить, наставлять, решать какие-то сложные проблемы других людей. Представьте, а через 5 лет, конец 20-го года, осень 20-го, это приход преподобного в монастырь, а 26-й он уже избран на соборе Лаврском духовном духовником обители.
Отец Кирилл, это тем более удивительно, что время-то было смутное и кровавое. Мы вот сейчас говорим, что у нас странные времена, болтанка духовная, ждем чуть ли не войны, а человек занимается умным деланием и живет жизнью, близкой ко Христу. Какой для нас пример и какой урок нам сейчас? Потому что ведь это же революция, и его могли и репрессировать, и все что угодно. Это настоящий исповеднический подвиг прийти именно в этот момент и постричься в монахи.
Да, на это мы тоже всегда обращаем внимание. Может быть, здесь отец Мефодий дополнит. Я только скажу, что это действительно было парадоксальное решение, которое большинство весьма глубоко верующих людей не поняли. Просто было оно не понято и воспринималось как какой-то поступок на грани безумия.
Это так, отец Мефодий?
Ну, можно с этим согласиться дважды. Потому что, с одной стороны, Василий Николаевич Муравьев, подавший прошение о постриге в Александро-Невскую лавру, осенью 20-го года был бывший миллионер. И хотя он происходил из простых крестьян, но известны многочисленные случаи того, что происхождение не учитывалось, когда рассматривалось все годы имение человека. Если оно было большим, то человек считался из бывших, так называемых. Он подлежал, если не мгновенному убийству и разорению всего, но в любом случае его ожидали лагеря и неминуемая смерть рано или поздно. То есть это, во-первых, почему ему было чего опасаться от той власти, при которой он это прошение написал, а в это время белогвардейское движение уже фактически захлебнулось. В то же время большевистская власть уже успела за эти годы показать свое отношение к религии, к православию. Уже ряд священников были и закопаны живьем, и расстреляны. Белогвардейцы, когда отбивали, например, раненых, то у них на лбах бывали вырезаны кресты. То есть, ну, люди были изранены, но мало того, что изранены Красной армией, они еще были так с издевательствами над христианскими символами. Власть показала свою такую сатанинскую природу, и даже тот же Василий Николаевич Муравьев, он был свидетелем этого. Не уверен я, что это где-то записано, то, что нам рассказывали, что в доме, в котором он жил, на Гороховой, у дома этого был убит человек во время этих кровавых лет, до еще вот с 18-го года до 20-го, это где-то этот период произошло, когда где-то перед входом в парадную однажды, выходя, Василий Николаевич увидел убитого человека, окровавленного. Настолько был деликатен душой, что он все оставшееся время, когда проходил, там человека уже убрали, он переступал это место. У него была очень чуткая душа, он видел страдания людей, у него душа очень быстро реагировала, и он не мог забыть этого убитого человека, и он не мог вступить на это место, хотя там все уже давно вымыли, убрали. Он всю жизнь, сколько он оставался до 20-го года, но он всегда переступал через это место. Среди церковных людей распространялась информация о том, что происходит, какого рода власть пришла в страну и какого рода предстоят, может быть, испытания всем. А во-вторых, принятие монашества. То есть шел в ту среду, которую начали гнать, и гнать очень жестоко, со стервенением таким сатанинским. Известен исторический факт, что духовник Лавры на его прошение такую резолюцию наложил человек, идущий в монашеский чин в такое время, готов к смерти за Христа, и мы должны его взять. То есть это был действительно уже, я бы даже сказал, необычный монашеский постриг, а постриг в таких условиях, когда человек понимал, что завтра за ним могут прийти, сказать: вы, во-первых, монах, во-вторых, вы из бывших, так что вы не жилец. И он понимал, на что он шел, был трезвый человек. Но я бы еще хотел здесь вернуться к его детству и юности и подчеркнуть, что вот, анализируя его духовный опыт, его душевный путь, что все-таки это был человек удивительного какого-то внутреннего смирения и какой-то преданности воле Божию, что очень редко встречается даже у современных православных. Мы очень часто встречаемся, что люди молятся и именно хотят, чтобы Бог сделал так, как они хотят. Можно так сказать, пытается, как про одного митрополита Антоний Суржский в свое время писал, что его духовник сказал ему: не надо никогда молиться, как будто ты хочешь продырявить небо. То есть не надо выбивать у Бога то, что ты хочешь. Вот часто мы встречаемся, к сожалению, в практике нашей духовной вот с такими молитвами, которые, можно сказать, навязывают Богу свою волю. Вот у отца Серафима, Василия Николаевича Муравьева, этого не было. Он был удивительно в этом плане деликатен как-то всю свою жизнь. Не просто было уехать маленьким мальчиком от матери в большой город. Он на это идет ради нее. Он помогает ей. Не просто было нести вот эти послушания. Там даже официального обеда у него не было в гостином дворе. С утра до вечера на побегушках. Он перекусывал, что мог. И нес это системно изо дня в день. Так что, когда, знаете, там первые дни можно поработать, там хозяину понравится. Когда это месяц за месяц, год за годом. Это даже в наших духовных школах, когда ребята приходят, известно, сначала первое время все хотят понравиться, а потом проходят месяцы, и начинают выявляться некие глубинные стремления человека. И уже себя не скроешь, когда живешь бок о бок с другими людьми, час за часом, месяц за месяцем. Проявляются какие-то глубинные тенденции. Вот у батюшки Серафима, будущего тогда еще отрока Василия, месяц за месяцем проявлялась тенденция к послушанию, честному, искреннему служению. Вот. Не любят сейчас современные молодые люди такие работы. Хочется прийти с белыми манжетиками на компьютере, кнопочки понажимать, хорошую зарплату получить сразу. А человек бегал, и в будущем ему никто никакого не гарантировал. Бегал за совесть и за страх Божий. Служил вот этому человеку, и тот месяц за месяцем, увидев его внутренний настрой, когда он даже и за спиной хозяина мог тот обернуться к нему спиной, он делал все честно, и так, что он мог свою дочку выдать за него. Очевидно, он его полюбил всей душой и понял, что это человек, который не предаст, и который верен и Богу, и по-людски честен, по-христиански честен. И тут же хочется обратить внимание, наверное, на такое интересное тоже совпадение, которое вряд ли можно назвать совпадением, а некое указание. Вот родился он в селе Вахромеево. Вахромеево – это от русского такого сокращенного варианта Варфоломеева. То есть можно сказать, что престольный праздник этого села был, там храм или не был, мы точно не знаем, какой был. Но, очевидно, название этого села связано с Днем апостола Варфоломея, который празднуется 11 июня по церковному стилю, 24 по новому. В этот же день празднуется апостол Варнава. Интересно, что будущий тогда Василий Николаевич Муравьев встречает в своей жизни преподобного уже теперь Варнаву Гефсиманского, у которого он окормляется системно, потому что для духовного роста, вот о котором сказал в частности отец Кирилл, что он собрал всю свой духовный багаж за эти 50 с лишним лет жизни в миру, так что он смог потом быстро стать духовником. Но вот без духовного кормления, очевидно, это было невозможно. Эту роль сыграл святой Варнава Гефсиманский. Батюшка Серафим монашеский принимает сначала имя Варнава. Варнава переводится «сын утешения». И у него, как у Варнавы Гефсиманского, как, который передал ему, очевидно, этот дар, был дар утешения. Он даже имел благословение кормить и словом, и хлебом. То есть физически давал хлеб людям. Видимо, у него были свои какие-то благодетели, которые обеспечили его хлебом. И люди, приходящие к нему, получали не только утешение словом и молитвой, но даже физически он раздавал хлеб простым людям, которые в этом нуждались. Про непростые времена начала 20 века, там известна и русско-японская война, и революционные события, первой революции, так называемые. Батюшка Серафим воспринял этот дух сына утешения Варнавы Гефсиманского и стал сам во многом сыном утешения для многих людей, многих, которые приходили к нему. И уже потом с химией он принимает имя Серафим Огненный, в честь Серафима Саровского, на прославление которого в 1903 году он тоже ездил со своей супругой, и икона святого Серафима Саровского с частичкой мощей хранилась сначала у него, а вот сейчас она хранится в нашем храме. Такие иконы, достаточно внушительные, она лоина икона с частичкой мощей, дарилась самым крупным меценатом, благодетелем царских особ и от синода.
Вы меня просто очень утешили, как сына утешения, потому что однажды, когда я работала над одной из книг об одном из новомучеников, это был заказ некоего монастыря, я пыталась провести как раз вот ту мысль, о которой вы сейчас говорили, что так просто человек исповедником не становимся, он к этому готовится всей своей жизнью. И когда говорят, что вот взяли, расстреляли, и вот только поэтому он и новомученик, я не согласна, и сейчас вы мне это подтвердили. Когда я пыталась показать через всю жизнь этого человека, что он к этому шел, своими скромными, на наш взгляд, подвигами, малозаметными, смирение, терпение, любовь к людям, утешение, бесконечная щедрость духовная, служил в монастыре там 30 лет и так далее, мне почему-то вот некоторые монахини говорили, что не надо из таких делать святого. Вот новомученики, они только потому, что их расстреляли. Так ли это?
Наверное, можно не согласиться с таким утверждением, что только потому, что расстреляли. Мы, если обратимся к словам святого Иоанна Златоуста о его размышлениях о мученичестве, о венце мучеников, он обращается к Нагорной проповеди Христа и говорит, что «блажение есть те, когда поносят вам, и жденут, и рекутся зол глагол на выложущие меня ради». Это последняя ступень блаженства. И для того, чтобы на нее взойти, нужно пройти все предыдущие ступени. И поэтому он в каком-то смысле обращается к истории мучеников, о том, что ведь в истории мучеников много примеров, да и не все выдерживали мучения. Известны такие жития, где один мученик поссорился с другим в процессе мученичества, и поссорившись, и не помирившись, уже на следующий день отрекся от Христа. Не соблюл одну из заповедей блаженств, блажение милостивее, не будучи милостивым к своему собрату, они вместе в тюрьме были, он не смог вынести и дойти до ступеньки блажения, если их да поносят вам, до мученического исповедничества и верности Христу. Эти ступени постепенно проходят с человеком в жизни, что-то сокровенное, о чем-то нам остается догадываться, потому что, когда мы читаем жития святых, особенно такие уже традиционные, иногда складывается впечатление, что житие святого написано по какому-то трафарету. Родился, чаще всего благочестивые родители, любовь к Священному Писанию, молитве и так далее. И так далее. Кажется, что это вот человек прошел эти ступеньки. И здесь как бы две крайности. Одна крайность, то, что вы сказали, вот распространенное мнение, что человек жил себе, жил, и вдруг его убили, и он стал святым. А другая крайность – это предположить, что человек как бы по какой-то канве идет, все развивается, как будто бы даже он в этом почти не участвует, а вот просто нравится ему молиться, вот так с детства ему это дано. Но многих святых мы это знаем. Но где же его личное произволение? Очевидно, правда лежит где-то посередине. Житие – это икона. Икона святого написана в словах, икона его святости, но, очевидно, к этой святости он шел. И в то же время этот путь, это не прыжок в святость, да, вот он был обычным человеком, можно было фотографию его сравнить с его иконой. Был обычный человек, и вдруг он стал святым, мы написали его икону. Нет, очевидно, это некий трудный путь, и если мы внимательно вчитываемся, чем глубже мы вчитываемся в жития святых, чем больше нам известно, тем больше мы видим, насколько непростой этот путь был. Тот же святой Серафим Саровский, который очень любил наш батюшка Серафим Вырицкий, у него были проблемы, и как мы современным языком сказали, с приятием его братьей. Многие братья монастыря Саровского не принимали его подвига. И мне нравилось, что он не приходил в воскресные дни на литургию. Они думали, а как он причащается? У них был помысл, что он в прелести находится. И игумен Сарова подпокровительствовал святому Серафиму. А многие говорили, что ему не надо давать сухарей и не надо покровительствовать такому подвигу. Очевидно, он прошел путь какого-то внутреннего моления за этих людей и смиренного терпения этого поношения, чтобы потом со временем еще больше его душа очистила. И чем глубже мы входим, так скажем, в ткань истории того или иного святого, тем больше мы видим вот этих подводных камней, тех искушений, которые он испытывал, как любой человек, как апостол Павел говорит, что святые были нам подобострастные люди. То, что они испытали, через что они прошли, в чем искушены были, в том могут и искушаемым помочь.
Но ведь те же миллионы – это тоже большое искушение, искушение богатством.
Конечно. И вот в житии святого Серафима Василия Николаевича Муравьева много интересных фактов о том, какой он был милосердный. По воспоминаниям его супруги, ставшей сначала монахиней Христиной, в один день принявшей постриг с ним, а потом схимонахиней Серафимой. Схиму она, кстати, принимала в 42-м году здесь, в этом нашем Казанском храме. Говорила, иногда казалось, что Василий Николаевич настроен разориться. Так щедро был готов раздавать милостыню. А в то же время он рассудительно не раздавал настолько деньги, чтобы разорить свое дело или свое купеческое дело. То есть она, как человек, может быть, менее опытный, смотря на эту щедрость, где-то напугалась, что он так все раздаст. А он, очевидно, и щедрым был, и в то же время не терял рассудка и продолжал свое дело развивать, хотя иногда, может быть, стоял где-то на грани вот этого вопроса выживания, насколько дальше его дело может продолжиться. И много таких примеров, что они собирали к себе за праздник какой-нибудь церковный, за стол простых бедных людей. У них это было, можно сказать, заведенным делом. В современном мире это отчасти кажется маловероятным, чтобы богатые люди, пусть даже благочестивые, многие из них выцерковляются, чтобы они так вот легко приняли в свой дом каких-то малоизвестных или вообще никому неизвестных бедных людей, причем делают это правилом своей жизни, ну, могут принять тех людей, которые им интересны, которые тоже православные, вместе будут делать какое-то дело, бизнес развивать. Другое дело, существуют благотворительные фонды, которые кормят бедных, да, там, при храмах, а вот так, чтобы вот была эта смычка людей из разных социальных слоев, и чтобы это было не для телевизора, не для кино, а чтобы это было повседневной жизнью, когда люди входят в твою жизнь, и ты спокойно это допускаешь, и это совершенно другой менталитет, как бы мы сейчас сказали. Отчасти это можно понять, что они вышли сами из простых деревенских семей. Батюшка Серафим, его супруга, матушка Серафима. Но все-таки это дар души, дар вот этой щедрости. И вот, возвращаясь к теме утешения, эта тема утешения других людей, она в жизни святого Серафима, она проходит красной нитью. Он всегда этим жил, этим дышал. и во время войны, и во время сложных катаклизмов государственных, социальных, он сохранял вот это внутреннее делание. Так он же прошел и Первую мировую, и гражданскую, и Вторую мировую, Великую Отечественную. И всегда хранил вот этот дух мирный, о котором святой Серафим Саровский говорит.
Не надо ведь забывать и то, что свои миллионы он создавал также под благословением. Он же изначально хотел быть монахом, но ему пришлось из послушания собирать эти миллионы, чтобы их раздавать окружающим.
Наверное, можно даже сделать такое замечание, что вот люди придут в монастырь. Многие это монашествующие замечают, что им достается послушание, которое они вот точно не хотели бы себе взять. Если, например, работал там с деньгами и хотел, ну вот в монастыре-то уж точно я буду заниматься, там, не знаю, дрова колоть. А ему вдруг дают деньги считать. Он не хочет этого делать, но ему приходится совсем с другой точки зрения посмотреть на то, что он делал в миру, и как-то совершенно по-другому, духовно оценив, выполнять это послушание. Другой тоже, например, занимался с книжками, надеялся, нет, я буду просфоры печь или там пол мести, но ему дают благословение писать летопись какой-нибудь обители или что-то еще.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что мы беседуем с клириками храма в честь Казанской иконы Божьей Матери и иеромонахами отцом Кириллом и отцом Мефодием Зенковскими. Они рассказывают о духовном смысле подвига преподобного Серафима Вырицкого.
Можно сказать, что у батюшки Серафима вот этот вот отказ от своей воли, он начался раньше. То есть он хотел стать монахом, его благословили жениться. И он сделал это, не скрипя зубы, как говорится. Так, ну ладно, потерплю человека рядом со мной, там, ну буду делать, а сам потихоньку буду лелеять мысли о том, как я в куколе монашеском молюсь перед иконочкой, и этим буду дышать вдохновенно, и дожидаться момента, когда, наконец, моя-то воля исполнится. Очевидно, он совершенно не так это сделал. Он сделал это всей душой, из глубины души, почувствовав, что это воля Божия. И в результате Бог ему доверил такие деньги, потому что он сказал, а я вижу, что ты готов отказаться от своей воли. И поэтому ты можешь такими деньгами оперировать, они тебе в руки придут, они тебе не повредят.
Но вот он стал монахом, и какие у него были послушания?
Одно из первых послушаний у него было присматривать за Никольским кладбищем. То есть он был достаточно суетному послушанию предан первому. Как это и принято в монашеской традиции, не давать человеку сразу келейную молитву, затвор. Он был занят и похоронами. Эти три больших кладбища, Никольское, Лазаревское и Тихвинское, там хоронили выдающихся людей. И поэтому он, можно сказать, отвечал за какие-то согласования, за отпевания. Естественно, много людей приходило. И хотя это были годы гражданской войны и после гражданской войны, по мере сил многие люди еще веру сохраняли. И его служение вот таким, можно сказать, кладбищенским иеромонахом, оно на самом деле было достаточно суетное. Много людей, много забот. Это большая работа, которая, видимо, ему не помешала дальше собирать свой духовный багаж, поскольку он имел под руководством святого Варнавы Гефсиманского опыт жизни в миру, когда он мог делать свои дела, продавать свои меха в Европе, в Англии. И он не оставался на достигнутом, развивался как купец, образование дополнительное получал. И при всем при этом собирал духовный багаж.
Он упражнялся в памяти смертной.
Как одна из добродетелей, которая по Иоанну Лествичнику называется хлебом духовным, это память о смерти. Очевидно, по тому решению, которое он в 20-м году принимает, отдать все деньги, нисколько себе не оставив, там, знаете, про запас, а вдруг сейчас лавру закроют и, скажем, меня никуда не возьмут в тюрьму, в кубышечку отложим, если что там. Как-нибудь за границу уедем или что делать. Но, тем не менее, он дает все. И в результате, когда он здесь в Рицу приезжает, у него ничего нет. Он 4 дома минимум сменил, потому что у него не было своего угла. Люди могут принимать 2, 3, 5 лет, больше. А потом говорят, извините, ситуация изменилась, и он переезжает в другой дом.
Отец Мефодий, а как он оказался в Рице?
Было благословение святого Серафима Чичагова, священномученика, расстрелянного в Бутово уже, когда он на покое был в 37-м году. А тогда он был митрополитом ленинградским, и увидев болезнь святого Серафима, он часами принимал людей, и даже сутками есть воспоминания, что один раз он двое суток в собор Александра Невской лавры не уходил, принимая людей, сложное время, все шли с вопросами. И у него стали из-за влажного воздуха Невского и каменных стен, и трудно отапливаемых в те годы, сложные экономически, очевидно, для церкви огромного собора Александра Невской лавры, у него возникли проблемы с легкими. И святой Серафим Чичагу, будучи, кстати, врачом по образованию в том числе, он дал ему благословение ехать сюда в Ирису, где сосновый воздух должен был способствовать продлению жизни этого старца уже в то время, уже духовника многих и многих людей, и священников, и монахов, и даже епископов.
Какие епископы у него окормлялись?
Вообще известно, что батюшка Серафим общался с разными епископами и священниками, еще будучи мирянином. В частности, не все знают, что он ходил в духовную академию после смерти Варнавы Гефсиманского, который умер где-то за 14 лет до принятия пострига святым Серафимом в 1906 году. Батюшка Серафим ходил в духовную академию и общался, в частности, с епископом Феофаном Полтавским, который потом умер, как, кстати говоря, один из немногих делателей умной молитвы. Его даже назвали новым затворником, умер в пещере под Парижем. Кроме того, он имел общение с будущим епископом, тогда еще архимандритом Николаем Ярушевичем, известный подвижник Русской Православной Церкви. Тогда он был архимандритом Лавры, наместником, и он, собственно, принимал батюшку Серафима в монахи и совершал постриг его в духовском корпусе Александра Невской Лавры. Известно его отношение с митрополитом Мануилом Лемешевским, поэтому даже существует спор относительно авторства известного стихотворения «От меня это было», которое батюшка Серафим многим давал даже как правило молитвенное читать в те сложные времена. Оно как раз настраивает на веру и живое трепетное ощущение промысла Божия в жизни. Так вот, в дневниках митрополита Мануила находится «От меня это было», это стихотворение. Ну вот, исследователи спорят, кто, собственно, был автором, но известно, что батюшка Серафим это стихотворение раздавал многим как молитвенное правило. Также вот общение было с владыкой Серафимом Чичаговым, который любил батюшку Серафима и благословил его на исход из Лавры, что оказалось промыслительным, потому что вскоре ее закрыли, всех монахов арестовали. Также было известно отношение батюшки Серафима с будущим патриархом Алексеем I Семанским, который, будучи митрополитом ленинградским, общался с ним, получил в сложный период своих размышлений относительно оставаться ли ему здесь или уехать в эмиграцию еще в 20-х годах благословение оставаться здесь. Получил предсказание от батюшки Серафима, что он пробудет 25 лет патриархом, что исполнилось с 1945 по 1970 год. И он лично дал от себя схему на погребение батюшки Серафима в 1949 году, уже будучи патриархом. Этот список можно было бы продолжить. То есть, на самом деле, он был очень известен. И даже известен факт, что родители нынешнего святейшего патриарха Кирилла, отец Михаил Гундяев с матушкой Раисой, тоже ездили к батюшке Серафиму. У нас вот хранится синодик при нашем храме, в котором вписаны бесчисленные имена людей, за которых молился батюшка Серафим.
Отец Кирилл, вы продолжите?
Может быть, хочется вспомнить то событие, которое было в жизни еще Василия Николаевича Муравьева, когда он однажды проезжал в своей карете по одной из улиц Петербурга и увидел крестьянина, сидящего прямо на тротуаре, обхватившего свою голову руками, как-то так слегка покачивающегося, и что-то бормотал этот крестьянин сам себе под нос. Видя, что человек в таком весьма отчаянном положении, Василий Николаевич вышел из кареты и, подойдя, услышал, что он говорит себе: «Ну, не так, как ты хочешь, а как Бог велит. Ну, не так, как ты хочешь, а как Бог велит». Но Василий Николаевич стал расспрашивать. Оказалось, что крестьянин приехал на базар, но у него украли и лошадь, и телегу, и то, что было в телеге, товар, которым он хотел торговать. И, конечно, для крестьянина это было страшной потерей, ну, не в плане просто переживания, а в плане выживания даже. Василий Николаевич, недолго думая, купил ему лошадь, купил телегу, наполнил телегу разным товаром и привел эту лошадь к крестьянину. Когда же тот стал отказываться, барин: «Нет-нет, никак не могу принять, вы что, такой дар». Отец Серафим ему вернул его же собственные слова: «Ну, не так, как ты хочешь, а как Бог велит». Ему уже пришлось крестьянину согласиться. Вот в этом примере, кстати, который нашел свое отражение в жизни нынешнего патриарха Кирилла, уже в период местоблюстительства, когда он был местоблюстителем патриаршего престола, однажды к нему одна женщина пришла, как сам святейший рассказывал, и сказала, что вот сейчас идет в церкви некоторое волнение, разные толки, перетолки, кто будет патриархом. Передайте, пожалуйста, владыке Кириллу, что будет не так, как кто захочет, а как Бог велит. Святейший рассказывал потом, что это его укрепило, потому что он-то знал, что это слова взяты не просто откуда-то из воздуха, а прямо из жития преподобного Серафима. И совпадение, как кому-то показалось бы, этих слов с образом преподобного, оно было не случайным, оно несет в себе так называемое внутреннее доказательство подлинности этого явления. А сам преподобный Серафим, действительно, можно о нем говорить как о человеке, который всю жизнь учился познавать волю Божию. Как говорит Максим Исповедник преподобный, благодать Божия содержит весь мир. Бог благодетельствует и продлевает жизнь даже безбожникам, даже тем, кто кощунствует. Но особенно благодать Божия пребывает с христианами православными. Но есть только небольшой узкий круг людей внутри православия, которые не просто получают от Бога дары и живут в этой жизни. Кто-то старается исполнять заповеди, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то о них вообще не думает. Но даже вот внутри православной церкви, как собрание верующих, есть маленький круг людей, которые знают и любят исполнять волю Божию. Но это как раз о том, то, что мы тоже упоминали сегодня, что преподобный как раз научился отсекать свою волю с раннего возраста. А у святых отцов объясняется, что познание воли Божией невозможно для человека, который не научился отсекать свою волю. А вот Дорофей говорит, собственная воля – это медная стена. Современным языком можно сказать, железнобетонная стена, отделяющая человека от Бога. Бог-то слышит человека, Бог-то видит его. Но человек не видит и не слышит Бога. Или если даже он услышит направленный к нему глаз, вот эта страсть своеволия, она так закроет ему глаза, что он может даже сказать, что это искушение, это какое-то наваждение. Враг ему подложит множество оправданий, почему он не примет этот глаз Божий как волю Божию. Преподобный умел, научился, скажем так, находить эту волю Божию в самых маленьких бытовых вещах. Вот когда мы присматриваемся к его житию, к воспоминаниям тех людей, которые его близко знал, и когда даже задумываемся над тем, каким образом человек, находясь среди бытовой суеты, да, стяжал больше духовного сокровища, чем монахи в монастыре, как он стал духовным руководителем через 5 лет монашества тех, кто был в монашестве дольше, да, становится ясным, что он вот с Божьей помощью использовал обычное земное поприще каждого будничного дня для умения распознавать волю Божию. Потому что старцем и духовником может стать, кто научился распознавать волю Божию, может людям подсказать, в чем воля Божия в жизни каждого конкретного человека в конкретный момент. И действительно, вот это такая ошибка сознания верующих людей. Для всех она нас характерна бывает, что человек думает, вот помолюсь Богу, свою Богову отдам, а пойду сейчас уже кесарю отдавать. Буду заниматься земными делами. Но для христианина это не должно быть так. Утренняя молитва, в том числе то молитвенное правило, которое преподобный благословлял своим духовным чадом, включать туда белый стих «От меня это было», она научает по своему богословскому и духовному содержанию, научает христианина жить пред лицем Божиим. То есть молится христианин утром для того, чтобы поставить себя пред лицом Божиим, в течение дня ходить пред лицом Божиим, а вечером оценить, насколько ты в чем-то преуспел, или где ты споткнулся, где ты пошел против воли Божией, или на поводу своих каких-то немощей и страстей. Вот преподобный явно не разделял молитву и труд, работу, храм и мирской уклад. Он понимал, что этот мирской уклад, он тоже дан Богу. Не для того, чтобы он просто проходил какие-то сложности жизни, а для того, чтобы, проходя эти сложности и испытания, он приобретал тоже духовный опыт. Мы уверены, вот, что он самые бытовые вещи решал с молитвой. Да? И, допустим, когда надо было поощрить кого-то из работников или наказать кого-то, он тоже молился. Можно делать это механически, просто по опыту. Преподобный все это делал с молитвой, внутренне как бы взвешивая пред лицом Божиим, незаметно для окружающих, какое слово будет правильным в этот момент для этого человека, как оно должно быть подано, чтобы оно принесло максимально положительный результат. В заключении договоров он тоже молился, с кем заключать договор, с кем не заключать. И как уже отметил отец Мефодий, благотворительности он тоже молился, кому и сколько помочь. И вот это очень важная вещь для всех, для нас, которую многие, кстати, современные духовники отмечают, что современным людям очень важно научиться, вернее, учиться, дай Бог нам, но учиться, понемногу научаться жить перед лицем Божьим. Особенно в таком суетном современном мире. Это как раз пример дает нам батюшка Серафим. И можно смело сказать, что он как бы, как в таком в постоянном духовном поиске, в открытости к Богу находился, как, знаете, как духовный навигатор такой. Он всегда просчитывал, так тут куда-то, может быть, вправо можно уклониться, а тут влево, тут слишком вперед, слишком назад. В своей духовной системе координат внутри он все время старался контролировать самого себя и искать подсказки от Бога. И, кстати, вот тот дар утешения, дар мира сердечного, который посреди огромных волн, страшных катаклизмов первой половины 20 века происходил в России, можно было только тогда иметь внутри души своей, когда человек действительно проходил и борьбу духовную, и в то же время приобщался к познанию воли Божией. Тогда он уже не чувствовал себя как какая-то потерянная лодочка в бушующем океане, не понимающая, что, куда, зачем ветры дуют и что из этого всего выйдет. Господь дал ему и дар прозрения, по которой он много чего предсказывал конкретным людям, и в том числе предсказал России, что пройдет гроза над русской землей. Это предсказание о восстановлении церкви, прекращении гонений. Ему это было открыто, он это тоже ощущал, знал, чувствовал, предвидел. Так что вот это тоже назидательная харизма от преподобного, которая очень для всех нас насущна и потребна.
Вот эти дары прозрения, да, чудотворения, они нас всех, конечно, очень и восхищают, и умиляют, но ведь болезнь для него тоже была даром, который ему даровал Бог. Вот это тяжелая болезнь.
Да, безусловно, преподобный Серафим свою болезнь тоже рассматривал как, с одной стороны, испытание, но с другой стороны, как благословение. И думаю, что особенно это ощутили все его окружающие, потому что именно благодаря этой болезни он оказался практически единственным священным монахом и вообще монахом Александра Невской лавры, единственным практически насельником лавры, который избежал тюрем и лагерей. По болезни именно в 1930 году он был отправлен сюда, в Вырицев, а в 1932 году, в феврале, была устроена такая специальная ночь, в подготовке которой сотрудники НКВД выследили всех монахов, которые находились еще в общинах, на квартирах, в отдельных домах, и собрали их, и вывезли в тюрьмы и лагеря. Но, по крайней мере, нам неизвестно ни о ком другом, кто бы избежал этой участи. Преподобный Серафим избежал. И остался здесь, молился за нашу Родину в страшные годы испытаний во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне. Дожил до снятия блокады. Молился, старался, повторял в меру своих старческих сил болезненных подвиг преподобного Серафима Саровского в молении на камне, особенно о победе русского оружия и о возвращении благоволения правительства к православной церкви. Уверен, что его молитвы сказались в том, что в 1943 году Сталин изменяет резко отношение к русской православной церкви и даже настаивает на избрании патриарха, что было немыслимо в преддверии Великой Отечественной войны. Но и даже во время войны это было очень неожиданное решение. А болезнь, конечно, преподобный Серафим, наверное, мог бы повторить слова преподобного Амвросия Оптинского, что это мое послушание. Когда преподобного Амвросия спрашивали, как же так, вы других исцеляете, сами болеете? Он говорил, у меня такое послушание. Преподобный Серафим чувствовал, что его силы телесные истончаются, но духовно он при этом еще более укреплялся, и на нем исполнялось слово апостола Павла «Сила Божия в немощи совершается».
Современные люди очень страшатся заболевания, тем более сейчас заболевания очень страшные на самом деле. Они загадочные, при том, что медицина идет вперед семимильными шагами. Чему мы можем учиться у преподобного Серафима Вырицкого при таких вот тяжелых заболеваниях? Какой урок он нам может здесь дать?
Я думаю, что несколько уроков можно вынести. Во-первых, преподобный Серафим все-таки здоровье считал даром Божиим. Тоже и болезнь, дар Божий, и здоровье. Но, кстати, иногда здоровье все-таки бывает не даром Божиим. Как преподобный Серафим Саровский говорил, пускай болезни будут от Бога, а не от нас. Когда человек по своему небрежению, по своей невнимательности, безалаберности, безответственности заболевает, то такую болезнь нельзя считать даром Божиим. преподобный Серафим, кстати, был очень чутким пастырем. Такой яркий пример, когда после блокады люди
спрашивали батюшку Серафима, как им поститься. А он сказал, что вам сейчас пост не лежит. Вот вы восстановите силы, придет в норму ваш человеческий организм истощенный, вот тогда вы будете поститься. Это дар рассуждения. А что бывает, у современных духовников иногда тоже встречается такой ригоризм. Можно услышать: я отменить пост не могу. Церковь благословила, я не имею власти отменять. А если в церкви есть каноны, по которым и в истории церкви множество примеров, когда Пахомий Великий в своих монастырях, строжайше постившиеся, они даже не то что мясо, а рыбу и молочную никогда не ели, практически одна растительная пища. Но для больных монахов в больницах, которые многотысячные были обители, разрешалась даже изысканная еда, которую монахи никогда не ели, но для больных она благословлялась. То есть и таких примеров в истории церкви достаточно, чтобы не сомневаться в том, что фарисейский подход, который иногда, к сожалению, принимает крутой оборот в устах ряда духовников, он все-таки не оправдан. А вот рассудительность, которая была у святого Серафима, основанная на глубокой любви к Богу и к людям, она была действительно как вот ключ. Вот как, знаете, как Господь говорит: «Даю вам власть вязать и решить» – славянский текст апостолам. Вот истинный старец, истинный геронда по-гречески, истинный носитель духа, он имеет власть развязать человека от его греха, показать ему, как высвободиться от этих пут. Не топором разрубить и веревки, которые его связывают, и тело одновременно, которое связано, да, души, тело души, а каким-то резким и неправильным словом. А аккуратно развязать эти узелки, и вдруг эти путы спадают с человека. Может быть, не сразу, но это происходит за счет того, что этот старец знает, как эти узелки развязывать, или как, наоборот, связать человека какие-то составляющие, которые его души разваливаются, и как опытный хирург знает, как скрепить вот этот орган, чтобы он еще мог послужить. Так вот, эта власть рассуждения была у святого Серафима.
Ну и такой контраст, что сам преподобный постился очень строго, буквально вкушал морковочку там одну, там полкартошечки, и не позволял себе даже вроде бы таких вещей, которые могли бы подкрепить его слабое здоровье. А людям, ослабленным блокадой, говорил: вам сейчас поститься не надо. Вот когда поправитесь, здоровье ваше поправится, тогда будете поститься, соблюдать все заповеданные церковью посты. А сейчас вы такой пост претерпели в блокаде в течение этих страшных лет блокады, что благодарите Богу, что выжили, и сейчас вам здоровье надо восстановить. А отношение к болезни всегда, конечно, преподобный учил благодарению. Это у него было общим со многими святыми, со святым Иоанном Златоустом. Он учил благодарить за все скорби, за болезни, пытаясь найти, ощутить, в чем же воля Божия, ощутить эту волю Божию так конкретно, не как какую-то карающую за какие-то грехи силу, довольно холодную такую, да, и жестокую, может быть, даже, а именно как любящую руку Господа, как врача, который хочет спасения души каждого человека и ради спасения прикасается болезненными какими-то прикосновениями к болезненным частям организма. Конечно же, при этом хирург, любящий даже как человек, он любит своего пациента и старается ему помочь. Хороший врач, христианин. Тем более Господь Бог, как любящий, он не хочет постоянных страданий человека. Это тоже преподобный Серафим Саровский, покровитель нашего святого, любимый его святой, говорил, что Господь Бог не хочет, чтобы человек все время страдал. Нет такого благоволения Божия. Это скорее дьявол хочет, чтобы человек находился в постоянном страдании, чтобы жизнь его превратилась в какое-то бессмысленное мучение, переходящее из одного страдания в другое страдание. И иногда такая крайность тоже в сознании многих достаточно людей начинает преобладать. Неужели Бог вот хочет, чтобы мы все время страдали? Нет, это неправда. На самом деле, даже когда человек проходит какое-то испытание, самый, может быть, главный посыл вот этого духовного наставления «от меня это было», он как раз стоит в том, что человек, если осознает, что это рука Божия, действующая в жизни, ему уже становится на порядок легче перенести это испытание, потому что он понимает, зачем и почему это послано. И если он даже не до конца это понимает, по крайней мере, он готов принять это, как, допустим, маленький Пациент принимает это от любящего родителя горькое лекарство. Он пускай не до конца понимает, как оно действует и почему именно сейчас оно нужно. Но если он доверяет, он говорит: да, я доверяю тебе и верю, что мне пойдет это во благо.
Даже парадоксальным образом страдания могут продолжаться физически, а духовный человек может просветляться, как было с батюшкой Серафимом. Такие святые, они уже не молились об исцелении или снятии с себя этих страданий, но в самих страданиях обновлялся их дух, как говорится апостол Павел, новый человек. И, по сути дела, страдания теряли свою силу. Как для многих людей они кажутся убийственными, и кажется, если это будет продлеваться, я умру, или моя душа завянет, у меня не будет сил. А для вот этих святых, которые нашли вот эти ключики к своей душе, как наша батюшка Серафима, эти страдания становятся, можно сказать, стрелами младенец, как в Псалтире есть сказать такие слова. Стрелы младенец были язвы их. Или немощными дерзостями демонов, или практически некими побочными эффектами их жизни, которые концентрируются в Духе Святом. И поэтому для них это становится, по сути дела, не то, что они терпят, сжав зубы, и просят Бога, чтобы прекратилось, ну пусть даже мужественно и по-христиански, а практически они выходят в другую плоскость восприятия этих страданий, и они теряют свою убийственность, как это было у мучеников, которые в лучших своих состояниях могли воспевать, как мы читаем в житиях древних святых мучеников, воспевать Бога светлой душой, несмотря на то, что тело их в этот момент могло подвергаться жесточайшим мучениям. Это, конечно, уже вот сила воскресения Христова, действующая еще вот здесь, в человеке, живущем на земле во плоти, но он уже, по сути дела, воскрес прежде смерти, как святые отцы говорят.
Ну, в том числе преподобный давал и такие конкретные советы людям об исцелении. Себе он исцеления не просил, но на просьбы о исцелении от разных болезней он давал конкретные советы и благословения. Очень многим советовал почаще пить святую воду в течение дня. При каких-то недомоганиях телесных и душевных стрессах, в том числе благословлял пить святую воду и не на голодный желудок, просто в течение дня побольше принимать святой воды, с молитвой, естественно. И в этом видно, что он действительно заботился о здравии не только души, но и тела всех приходящих, потому что вот дойти до такого состояния, как сам преподобный переживал, это, конечно, можно назвать это высшим пилотажем, высшей духовной математикой, которую далеко не всем по силам. Это единицы, скорее избранные люди, а преподобный заботился. И даже вот наш духовный отец, отец Иоанн Миронов, которому идет 90-й год, он застал преподобного, когда после войны сюда приезжал, и как уже семинарист несколько раз приезжал к преподобному, даже много раз. Он рассказывал, что часто отец Серафим, прежде чем даже заговорить о духовных вопросах, говорил: ну как вас там кормят в семинарии, хорошо? Казалось бы, такой духовный человек, находящийся на высотах духа, но он входит в состояние этих людей, как они живут, как их состояние даже на телесном уровне. Тем более, что после войны это было очень важно. И далеко не все могли просто свой рацион иметь такой, чтобы поддержать свое здоровье, которое получило огромный урон практически у всех во время войны. Преподобный, он очень бережно относился к здоровью и к своих посомах. В наставлениях он всегда давал умеренные очень советы о том, что каждый должен соизмерять пост, допустим, или духовные подвиги со своими силами. Но касательно скорби и страхов, ну это вот опять-таки его завет о том, что мы должны видеть во всем руку Божию. Если человек видит руку Божию, то ему и даже и смерть не будет страшна. Если даже кого-то из нас посетит смертельная болезнь, то ведь апостол Павел говорит: живем ли или умираем мы Господни. Если человек с Богом, то ему не страшно, он даже радуется переходу в мир иной с тем, что он может соединиться с Богом. Но доверяя даже Богу и в этом, этому тоже мы должны учиться. Наверное, мало кто из нас может похвастаться, что он готов вот так спокойно перейти в мир иной, что он настолько возлюбил Бога и так стремится к Царству Божию. Да мы-то, в общем-то, неплохо живем, нам здесь так. Даже со всеми скорбями как-то трудновато расставаться с этой жизнью, так не готовы мы, как-нибудь потом.
А еще можно привести пример заботы батюшки Серафима о тех детях, которые здесь в немецком концлагере, на другой стороне реки Оридиш находился немецкий детский концентрационный лагерь. Батюшка Серафим бросил такой клич во время Великой Отечественной войны, во время пребывания здесь немцев, среди жителей Вырицы, чтобы они собрали для детей теплую одежку и, что возможно, из еды и передали туда. То есть он наряду вот со своей высокой духовной, трудно описуемой жизнью, которую он, может быть, и приоткрыл-то едва-едва для тех, кто был рядом, все-таки, как все святые, не терял вот этой целостности восприятия жизни и занимался даже самой простой благотворительностью, посылая вот этим деткам, которые известны случаи даже взятия крови у них для офицеров немецких, просто обычную человеческую христианскую заботу являл через вот собирание этих посильных пожертвований, потому что этот лагерь не был оформлен совершенно как жесткий концлагерь в чистом внешнем виде, потому что дети не были ослаблены, не могли далеко убежать. А его директор, нам известная его фамилия, Дель Фабро, австрийский офицер вермахта, надеялся сделать здесь свою дачу и даже официально не оформил это как концлагерь, а хотел сделать своим имением, а этих детей своими рабами. Поэтому он не торопился сделать это официальным. Он здесь ездил на своей лошади, осматривал, как идут работы сельскохозяйственные. И были многочисленные случаи и смерти детей, в том числе и тифа, и от взятия крови у них. И поэтому вот такая забота батюшки Серафима, как бы сейчас назвали, это социальная деятельность, она распространялась на тех маленьких детей, которые страдали рядом в это время. Не только молитвой, но и физической помощью посильно он оказывал им такое вот содействие делу милосердия, которое он считал важным.
Дорогие радиослушатели, размышлениями о духовном смысле подвигов преподобного Серафима Вырицкого с вами поделились клирики храма в честь Казанской иконы Божьей Матери Вырицы и иеромонахи отец Кирилл и отец Мефодий Зинковские, доктора богословия. Передачу подготовила и провела журналист Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Святые лики Вырицы».
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельтапэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!